О каком выгорании вообще может идти речь?
Мы сегодня настолько обнажены перед детской аудиторией.
Все пусть делают, а ему нельзя. Как, скажем, вот священнику там нельзя стрелять из ружья или брать мясо. Да?
Это собственная роспись в бессилии, общение с детьми.
И чтобы сидели тихо, слышите?
Спор между двумя словами – обучение и воспитание. Что нужно поставить на первый план?
Классно, руководитель, хотя говорить, сейчас с вами будет Оксана Евгеньевна. Я вас всех люблю, мои хорошие. И уходя, посылает им воздушный поцелуй. И дети все сияют. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите очередной выпуск авторской программы «О сокровенном». И беседуем мы с Ларисой Михайловной Самигулиной, директором 38-й школы города Сургут.
Здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Лариса Михайловна! Лариса Михайловна, у меня ведь разные аудитории случаются, да? А иногда, вот к моей особой радости, вот бывают аудитории, где мои коллеги, учителя. И беседуя с ними, то ли в начале выступления, то ли завершая, да, это общение, я стараюсь им себе напомнить о том, что профессия учителя, даже слово «профессия», как кажется, вот в этом контексте холодным, да, это служение учительское, оно какое-то удивительно сакральное, потому как, впервые взяв в руки Евангелие, в 1976 году, я был удивлен тому, что слово «учитель», а ко Христу так обращались ученики и все, кто знали его, рави, да, учитель, написано только заглавные буквы. И у меня на родине, я когда почувствовал, что Господь тоже родился в восточной стране, что у меня на родине, если ты встречаешь почтенного человека, уважаемый человек, ты можешь не знать даже его, как его имя. Ты можешь просто обратиться, сказать ему «Мэлим, учитель». Или «Мэлим», если женщина. Да? И все, это считается таким вот обращением. Я под такое родство, я такое тепло почувствовал. И я всегда напоминаю нашим коллегам, что, понимаете, когда мы дерзаем называть себя, там, ты кто? Я учитель. Вообще, ты понимаешь, что ты называешь себя так, как называли самого Христа. Правда, он себя так никогда не называл. Как он никогда не называл себя врачом, и только как-то сказал фарисеям, да, о том, когда они упрекали, что он ест с блудниками, с мотарями, да, он сказал, ну, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И вот эти две профессии, удивительно, два служения, врач и учитель, они так сродни, да. Наверное, неудивительно, что общество готово простить ошибки многим профессиям, но вот ни учителю, ни врачу. А когда я беседовал с отцом Антонием, он сказал, священникам тоже не прощают. Священникам нет. Вот потому что, ну, вот считается, что кому много дано, да, с того много взыщется. Что сегодня претерпевает учительское служение? Происходят какие-то изменения?
Ну, нужно говорить о том, что сегодня, особенно последние десятилетия, учительство переживает тоже не самые простые времена. Вообще у каждого человека к служению свой путь. Часть людей, которые избрали вот эту стезю обучать, воспитывать, находиться рядом с детьми, это люди, которые действительно по призванию своей души оказались на этом поле. Часть людей, может быть, это и неплохо, хочу сказать я, это по настоянию ближайших родственников, как сохранение семейной какой-то традиции, привязанности к одному полю деятельности, как продолжению вот именно этого направления. И, но есть и еще одна группа людей в определенный момент, когда возник дефицит в кадрах именно педагогических, это прием был людей, которые в принципе, не обладали, может быть, даже той суммой знаний, которые были необходимы на начальном этапе.
То есть там конкурс
да.
был.
Да, очень низкий конкурс,
балл,
низкий проходной
да.
балл.
И диплом получить хотелось престижно, да?
Часть людей, получив образование, ушли из нее, но часть все-таки осталась. И вот этот вот резонанс, он все равно присутствует сегодня. Но все-таки, если в человеке, вот по какому бы из этих трех названных вот путей он не пошел к этому служению, он оказался, если в человеке самое главное в его школьной жизни, в его семейном воспитании было заложено самое главное, это отношение к любому делу с ответственностью, с душой, все равно эти люди состоялись. И эти люди, я уверена, все-таки искренне и душевно выполняют то, что на них возложено, и пытаются именно вместе с детьми пройти тот путь, который, ну, является правильным, праведным. Очень часто мы пытаемся учителя от жизни оторвать.
Идеализируем.
Идеализируем, совершенно верно.
В определенном возрасте ребенок для него учитель – это недосягаемый идеал, да?
Но мне кажется, что вот именно мы результат видим там, где учитель не стесняется показывать и свои слабые стороны, где он показывает, что не всегда, может быть, сегодня обладает той суммой знаний, которая есть у ребенка, где он откровенно признается, что для того, чтобы подготовить ответ, ему тоже нужно время, где он искренне показывает все свои жизненные переживания, никак не скрывая это от детей. И вот когда ребенок видит, что это очень открытый человек, что он проживает такую же жизнь, как его родители, он, мне кажется, больше приближается, чем вот к той вот идеализированной фигуре.
Может быть, это уместно, если ребенок все-таки постарше? А
да,
вот
совершенно верно. Да.
Учительница должна.
Вот как раз я хочу и перейти к тому, что когда дети только приходят в школу, для них слово «учителя» – это главное слово. И они иногда, несмотря своему юному возрасту, там 6,5-7 лет, они вступают в конфликт с родителями, отстаивая точку зрения учителя. А родитель как раз пытается его переубедить, что нет, этого не может быть так, должен нас слушать. На что ребенок настойчиво говорит о том, что так сказал учитель. Ну и вот проходит буквально 1-2-3 года, и в какой-то момент все буквально переворачивается с ног на голову. И вот как раз вот в этот момент остается тот самый, вот, наверное, путь, когда учитель должен стать ребенку другом и вот дальше уже идти с ним именно вот на таком откровенном доверии. И сегодня еще же у нас совершенно поменялись те грани, когда мы говорили детство, подростковый период, юношество. Мы сегодня общаемся с детьми 5-6 класса, которые по нашему пониманию и по нашему прошлому педагогическому опыту совершают те поступки, которые свойственны более взрослым детям 15, 16, 17 лет. Мы не всегда к этому готовы. Сегодня нужно все-таки понимать, что учитель – это человек, который сам учится всю жизнь. Самым главным учеником для него является ребенок, который рядом с ним. Но, к сожалению, мы действительно не идеалы, мы совершаем ошибки. Они порой стоят очень дорого для семьи, в которой находится ребенок, по отношению к которому эта ошибка была совершена. И вот мы не все готовы сегодня перестроиться именно на то, что мы учимся у детей. Как правило, есть у нас категория среди педагогов, которая считает, что только их слово правильное, только их знания верные. И не готовы.
Такой,
авторитаризм,
да?
Он присутствует в педагогике. Но он, в принципе, на протяжении, наверное, всех веков и существовал. Тот период просто прямого послушания, когда все сидели ровненько за партами, правильно поднимали руку для того, чтобы дать ответ, это время, оно уходит. А мы, педагоги, не всегда к этому бываем готовы. Не потому, что мы это не хотим, а, наверное, еще получив однажды образование, базовое педагогическое, мы фактически считаем, что норма выполнена, и наша дальнейшая миссия, она вот уже, в принципе, все-таки что первостепенно? Вот в законе об образовании когда он все время переиздавался, и то, что осталось в последнем варианте, вы, может быть, этого не заметили, но мы, поскольку постоянно с этим документом соприкасаемся, там все время шел спор между двумя словами «обучение» и «воспитание», что нужно поставить на первый план, во главу. Сначала обучение, потом воспитание. В какой-то момент общество немножко пыталось изменить, когда видит уже, что есть сегодня просто резонанс, да, воспитание, выставили слово «воспитание», пытались писать через запятую, вставить союз «и». И вот это все, как бы оно находило отражение. Соответственно, в тот период, когда говорили «обучение главное», учителя и ставили это во главу угла, и самое главное – это выдача суммы знаний, то есть превратиться в урокодателя.
Глубоко ошибочно.
Глубоко ошибочно, что сегодня и нашло свое отражение вот в том, что происходит. И это, наверное, та область сегодня жизни вот нашего государства, которая постоянно подвергается каким-то реформам, каким-то новшествам, нету определенной стабильности, и все это тоже находит отражение. Кто так часто готов меняться? Люди какой профессии? То, что происходит в образовании. Это и изменение предметных линий учебников, их прямого содержания, уровни, ступени, типы, виды учреждений. Вот это все сегодня настолько неуравновешено, и оно напрямую находит отражение на педагоге, на его личности, потому что все эти изменения, они прежде всего связаны с уровнем каких-то требований, деклараций по отношению к его деятельности. И вот поэтому, может быть, вот так вот как бы все нестабильно. Но в любом случае сегодня любой педагогический коллектив, слава Богу, он имеет возможность в создании того самого документа, который называется «Программой развития». И если в нем сегодня приоритетным будет не умаляя нисколько достоинств того, что качество знаний должно быть всегда на уровне и мировым стандартам соответствовать, но все-таки во главу угла будет поставлено воспитание, напрямую от которого, по моему мнению, зависит дальше качество, то вот тут вот и будет успех через создание особой воспитывающей среды в самом учреждении, через проживание и создание особой среды взаимоотношений педагогов и детей, через особое создание вот тех самых взаимоотношений и тех событий, которые будут проживаться вместе с родителями. Вот отсюда вот и будет складываться успех. Поэтому здесь вот тоже хочется только об одном сегодня просить родителей. Если они, не имея педагогической профессии, во многих ситуациях, которые происходят в классном коллективе или с их ребенком, более прозорливы, более чувствительны, видят немножко всю эту картину по-иному. Им не нужно сдерживать свои эмоции, копить какую-то внутреннюю неприязнь или порой даже злость или возмущение по тому, что происходит. А приходить и быть открытыми, говорить наедине с педагогом или с администрацией для того, чтобы все-таки приходить к какому-то взаимному решению. И вот все эти конфликты просто сразу снимать.
По поводу соотношения воспитания и образования, вот их место, для меня никогда не было вопроса, вообще этого проблем не стало, потому как я человек восточного происхождения, и у меня на родине есть такая присказка, что образование без воспитания – это как луна. Светить-то светит, но не греет. Не греет. Это так понятно. Вообще, вы знаете, как я любуюсь русскими словами, вот исконно русскими словами, слово «воспитание» – это искусственно. Исконно русское слово, оно восходит ко Христу, поэтому ведь это вот эта удивительная приставка «вос», которая хищение делает восхищением. Да? Uh-huh. Как апостол Павел пишет, зная некого человека, который был восхищен на третье небо, который хождение преобразует в восхождение. Да? И вот это питание, оно становится воспитанием. То есть надо напитать человека тем, что поможет ему потом преобразиться. Конечно, в начале воспитания. Конечно, прежде воспитания. Я вспоминаю жизнеописание Серафима Саровского, преподобного отца нашего. Там приехала женщина с сыновьями, занимается тем, чем там любим заниматься, хвалит своих детей. что вот и у них и немецкий язык, и такой язык, и французский, и манеры, и танцы, и все. А преподобный вот со свойственным, конечно, смирением, любовью, он слушает ее и только тихо повторяет одну фразу все время. Он говорит: «Все это хорошо, матушка, но прежде надо бы благочестие. Прежде бы благочестие». Потому что человек, который наделен знаниями и при этом с пониженной планкой нравственности или безнравственности, это чудовище. Да?
Вы когда вспоминали о том, что ваша бабушка писала поурочные планы?
Да, каждый день. 45 лет в школе, каждый день поурочный план. Как бы ни устала.
Вот, и я могу судить только о последнем 30-летии. Вот в поурочных планах это было неизменной частью, когда педагог готовился к уроку. Одна из задач была обязательно
нас
воспитывающая.
Чему бы ни был посвящен урок.
И если посмотреть на содержание учебников и того материала, который был в них заложен, там всегда находилась воспитывающая составляющая. Сегодня, к сожалению, все-таки большая часть предметных областей, она именно заточена на то, чтобы выдавать сумму до знаний. И воспитательная часть фактически, да.
Это очень тревожно.
Мы сегодня говорим о формировании универсальных учебных действий. Да, это все здорово, замечательно, когда ребенок может абсолютно в любой ситуации принимать решения и теми знаниями, которые у него есть, просто нивелировать и использовать их. Это великолепно. Но, к сожалению, те самые духовные, нравственные предметы, они просто очень скудно представлены в учебных планах. Далеко ходить не надо. Это предмет литературы, на который сегодня всего 2 часа в неделю выделяется в средней старшей школе.
Непостижимо вообще. Вообще непостижимо. С душой человеческой связан, да?
И, конечно, работать и вкладывать свою душу абсолютно с любым возрастом детей, с разными абсолютно способностями и возможностями, всегда ответственно. Но сегодня возникла еще одна проблема. Тот самый классный воспитатель, когда доверяли тебе класс и назначали классным руководителем, это всегда считалось очень почетно. И те педагоги, которые оставались без такого,
без такой нагрузки,
они даже считали себя немножко ущемленными. На сегодняшний день все просто в обратную сторону произошло изменение. Сегодня педагоги говорят о том, что они готовы взять любое количество часов, только не назначать классного руководства. Что это? Это собственная роспись в бессилии, общение с детьми.
Нежелание брать ответственность.
Я никак не хочу проводить параллель, что это не очень оплачиваемо. Тут, как бы, мне кажется, не это является приоритетом. А вот первые две причины, о которых мы сейчас проговорили, наверное, вот они все-таки первостепенны. И эту ситуацию тоже надо как-то менять.
Василия Михайловна, я хотел бы, если еще время позволяет нашу рамку этой программы, буквально ваше мнение, может, в нескольких словах. Вот я давно обратил внимание, что происходит такая вещь, кто-то вбрасывает в информационное пространство какой-то термин, и как в кипящий бульон, да, вот кусочки мяса или шарики теста, вот начинает там цвет бурлить. Некоторое время назад такой вброс состоялся, понятие выгорания профессиональное, да, и тут же стали, значит, выгорать там, и уже даже неожиданно мне было, и в церкви заговорили некоторые священники о профессиональном выгорании, врачи заговорили о выгорании, учителя. И вот моя бабушка для меня пример, да, всегда такой образец удивительный. 45 лет школы. Мне странно было бы, что бабушка могла сказать о каком-то, хотя работала 2 смены, знаете, да, не обладая могучим здоровьем. Это что такое? От чего это может произойти? Есть такая вещь? Выгорают?
Нет, я считаю, что все-таки нет, потому что даже если сегодня...
Мне всегда интересно, простите, что в тебе выгорает? Тогда уже надо определить.
Да, любовь? Совершенно верно.
Апостол говорит, что любовь никогда не перестает.
Мне кажется, что все-таки это вот тоже для того, чтобы оправдать определенные решения, которые принимает педагог. Вот это для того, чтобы было на то, что списать. Потому что если действительно он человек открытый и любящий, но не может он через 25 лет стать
Мне
совершенно
кажется, через
иным.
25 лет
Оно
он
ей...
должен еще больше
Совершенно
любить,
верно.
потому что с возрастом приходит понимание вот этой снисходительности, да, к человеческим слабостям, да, к немощам.
Верно.
И к своим собственным, да, через это видеть немощи других людей, еще больше их любить и жалеть. Это мы в юности же максималисты такие, да? О каком выгорании вообще может идти речь? Тем более, что если речь идет об усталости, никогда не надо путать термины. Если речь идет об усталости, да, конечно, у педагога очень тяжелый труд, но у него и отпуск иной, да?
Вот на эту тему я всегда говорю с болью. Я это искренне с болью всегда переживаю, потому что когда ты возглавляешь большой педагогический коллектив, а это около 100 членов именно педагогического коллектива, и ежедневно ты сталкиваешься с их поступками по отношению к детям, да, с их позицией, с педагогической, с их позицией человеческой. Это не осуждение в некоторых ситуациях. Мы не имеем права судить, мы только оцениваем то, что, да, делают люди. Иногда действительно это вызывает боль, и ты понимаешь, что человек был абсолютно неправ. И самое главное здесь все-таки не стесняться, если ты действительно это все понимаешь так, как должно быть, приносить извинения и просить прощения у родителей за то, что ты был как педагог в этой ситуации абсолютно неправ. К сожалению, мы, педагоги, не всегда готовы признавать свои ошибки. И, может быть, это вот как раз тоже иногда нас и отдаляет.
Такая непогрешимость, да?
Непогрешимость.
Знаете, я глубоко убежден, что есть вещи, которые педагог не может делать ни в коем случае. Все пусть делают, а ему нельзя. Как, скажем, вот священнику там нельзя стрелять из ружья или брать мясо, да, в руки, потому что, да, там, крови прикасаться, да? Вот нельзя. Я помню, когда младшая дочь училась в школе, я так активным родителем был, и я подхожу в школе и вижу на ступени в школе мужчина, пожилой человек, отставной военный в отставке, он курит на ступеньках лестницы, во дворе, по сути, но на ступеньках школьной лестницы. Меня это возмутило. Я подошел к директору, говорю, как это можно? Во дворе ученики ходят, а он учитель, он стоит на ступенях. И он мне говорит, Василий Давыдович, да вы что? Вот, слава богу, он хоть во дворе перед школой курит. А ко мне вчера приходила делегация наших учительниц, моих коллег, и потребовали у меня, чтобы я им выделила комнату для курения. Хотя я не могу себе представить, что от кого-то моих учителей, вот женщины, учительницы, там пахло бы табаком, скажем, да? Изменились учителя?
Знаете, вот все-таки, наверное, самое главное, что сегодня должен принять и осознать учитель, это действительно свою высокую миссию. Мы все знаем, что невозможно научить верить в то, в что ты сам искренне не веришь. Но мы сегодня настолько обнажены перед детской аудиторией, они очень быстро видят то самое лукавство, фальшь нашу, они это очень чувствуют. То есть дети очень чувственны. Но
Чувствительны.
Поэтому, когда мы пытаемся что-то провозглашать, а сами, в принципе, этому не верим, ну, это, ну, просто...
У нас с вами есть наша общая подруга, знакомая, друг наша, да? Вот, замечательный педагог. И она мне как-то рассказывала. Вот она приходит в чей-то класс преподавать истоки. И учительница, там, классная руководительница, малыши, в этот момент уходит, передает класс ей, да? И она говорит, вот как интересно, есть некоторые женщины, учителя, вот они выходят из класса, говорят, вот сейчас вот с вами будет Оксана Евгеньевна общаться, и в дверях показывает детям кулак, говорит, и чтобы сидели тихо, слышите? И у меня, говорит, прямо сердце сжимается. А в другой класс я прихожу, и там классная руководитель, хотя говорит, сейчас с вами будет Оксана Евгеньевна, я вас всех люблю, мои хорошие, и уходя, посылает им воздушный поцелуй. И дети все сияют, да? И это учительница, и это сейчас. Как все по-разному. Наша с вами эта беседа подходит к концу. И в завершение, наверное, я хочу вам поблагодарить вас, пожелать вам помощи.
Спасибо.
Божией. Потому что дело-то такое многотрудное, да, ответственнейшее дело, воспитание личности в человеке. Да? Ну вот, а без помощи Божией тут не обойтись. И всем, и вашим, и моим коллегам я желаю терпения и прежде любви, без которой ничего у нас просто не получится. Потому как с годами я понимаю, что все мы, и маленькие люди, и взрослые люди, нуждаются, самое главное, в любви. Все хотим ее получать, а надо бы научиться ее источать, отдавать, да?
Угу.
Да поможет нам в этом сам Господь. Спасибо вам большое.
Спасибо.
А мне остается в завершение напомнить, что сегодня со мной беседовала о сокровенном Лариса Михайловна Самигуллина, директор 38-й школы Голда Сургута. И с тихой радостью давали моя крестница.
Спасибо.
Оставайтесь с Богом.